Увидев этот шарж, я сообразил, наконец, что это за строения, изображенные на рисунках. Четверть века назад такова была типовая архитектура евразийских школ-интернатов. И все это рисовалось быстро, точно, уверенно, и почти сейчас же рвалось, сминалось и отбрасывалось. Я отложил бумаги и снова оглядел гостиную. Внимание мое привлекла голубая тряпочка, валявшаяся под столом. Я подобрал ее. Это был измятый и изодранный женский носовой платок. Я, конечно, сразу же вспомнил рассказ Акутагавы, и мне представилось, как Майя Тойвовна сидела вот в этом самом кресле перед Львом Абалкиным, смотрела на него, слушала его, и на лице ее блуждала улыбка, за которой лишь слабой тенью проступало выражение то ли растерянности, то ли недоумения, а руки ее под столом безжалостно терзали и рвали носовой платок. Я отчетливо видел Майю Глумову, но я никак не мог представить себе, что же такое видела и слышала она. Все дело было в этих рисунках. Если бы не они, я бы легко увидел перед собой на этой развороченной кушетке обыкновенного имперского офицера, только что из казармы и вкушающего заслуженный отдых. Но рисунки были, и что-то очень важное, очень сложное и очень темное скрывалось за ними. Делать здесь было больше нечего. Я потянулся к видеофону и набрал номер Экселленца. 2 июня 78 года. Неожиданная реакция Экселленца. Он выслушал меня, ни разу не перебив, что само по себе было уже достаточно дурным признаком. Я попробовал утешить себя мыслью, что недовольство его связано не со мною, а с какими-то другими далекими от меня обстоятельствами. Но, выслушав меня до конца, он сказал угрюмо: «С Глумовой у тебя почти ничего не получилось». «Меня связывала легенда», — сказал я сухо. Он не спорил. «Что думаешь делать дальше?» — спросил он. «По-моему, сюда он больше не вернется». «По-моему, тоже». «А к Глумовой?» «Трудно сказать. Вернее, совсем ничего не могу сказать. Не понимаю. Но шанс, конечно, остается. Твое мнение, зачем он вообще с нею встречался?» «Вот этого я и не понимаю, Экселленс. Судя по всему, они здесь занимались любовью и воспоминаниями. Только любовь — это была не совсем любовь, а воспоминания — не просто воспоминания. Иначе Глумова не была бы в таком состоянии. Конечно, если он напился как свинья, он мог ее как-то оскорбить. Особенно, если вспомнить, какие у них были странные отношения в детстве». «Не преувеличивай», — проворчал Экселленс. «Они уже давно не дети. Поставим вопрос так. Если он теперь снова позовет ее или придет к ней сам, примет она его?» «Не знаю», — сказал я. «Скорее всего, да. Он все еще очень много значит для нее. Она не могла бы прийти в такое отчаяние из-за человека, к которому равнодушна». «Литература», — проворчал Экселленс и вдруг гаркнул. «Ты должен был узнать, зачем он ее вызывал, о чем они говорили, что он ей сказал». Я разозлился. «Ничего этого я узнать не мог», — сказал я. «Она была в истерике. А когда пришла в себя, перед ней сидел идиот-журналист со шкурой толщиной в дюйм». Он прервал меня. «Тебе придется встретиться с ней еще раз. Тогда разрешите мне изменить легенду». «Что ты предлагаешь?» «Например, так. Я из Камкона. На некой планете произошло несчастье. Лев Абалкин — свидетель. Но несчастье это так его потрясло, что он бежал на Землю и теперь никого не хочет видеть. Психически надломился, почти болен. Мы ищем его, чтобы узнать, что там произошло». Экселленс молчал. Предложение мое ему явно не нравилось. Некоторое время я смотрел на него, на его недовольную веснушчатую лысину, заслонившую экран, а затем, сдерживаясь, заговорил снова. «Поймите, Экселленс, теперь уже нельзя больше врать, как раньше. Она уже успела сообразить, что я появился у нее не случайно. Я ее разубедил, кажется, но если я снова появлюсь в том же амплуа, Это же будет явный вызов здравому смыслу. Либо она поверила, что я журналист, и тогда ей не о чем со мной говорить, она просто пошлет меня к черту, как толстокожего идиота. Либо она не поверила, и тогда пошлет тем более. Я бы послал, например. А вот если я представитель Комкона, тогда я имею право спрашивать, и уж я постараюсь спросить так, чтобы она ответила. По-моему, все это звучало достаточно логично. Во всяком случае, никакого другого пути я придумать сейчас не мог. И во всяком случае, в роли идиота-журналиста я к ней больше не пойду. В конце концов, экселленцу виднее, что более важно – найти человека или сохранить тайну розыска. Он спросил, не поднимая головы, «Зачем тебе понадобилось утром заходить в музей?» Я удивился. «То есть как зачем?» «Чтобы поговорить с Глумовой». Он медленно поднял голову, и я увидел его глаза. Зрачки у него были во всю радужку. Я даже отпрянул. Было несомненно, что я сказал что-то ужасное. Я залепетал, как школьник. Но ведь она же там работает. Где же мне было с ней разговаривать? Дома я ее не застал. Глумова работает в музее внеземных культур? Отчетливо выговаривая слова, спросил он. «Ну да. А что случилось?» «В спецсекторе объектов невыясненного назначения», — тихо проговорил он. То ли спросил, то ли сообщил. У меня холод продрал по хребту, когда я увидел, как левый угол его тонкогубого рта пополз влево и вниз. «Да», — сказал я шепотом. Я уже снова не видел его глаз. Снова весь экран заслонила блестящая лысина. «Экселленс, помолчи!» — гаркнул он. И мы оба надолго замолчали. «Так», — сказал он, наконец, обычным голосом, — «отправляйся домой. Сиди дома и никуда не выходи. Ты можешь понадобиться мне в любую минуту, но, скорее всего, ночью. Сколько тебе нужно времени на дорогу?» 2,5 часа. Почему так долго? Мне еще озеро надо переплыть. Хорошо. Вернешься домой, доложи мне. Торопись. И экран погас.